эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 октября, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час, у микрофона Олег Кусов. И программу начинаем по традиции с выпуска международных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в пригороде Дамаска в результате взрыва убиты по меньшей мере 8 человек, еще около 15 ранены. Число жертв шторма Сэнди в Соединенных Штатах продолжает расти. В Литве начинают публикацию данных регистрационного журнала архивных дел КГБ. В пригороде Дамаска в результате взрыва у одной из шиитских усыпальниц убиты по меньшей мере 8 человек, еще около 15 ранены. Взорвался заминированный мотоцикл. Об этом сообщают и оппозиционные активисты, и государственное телевидение Сирии. Одновременно продолжаются бои между силами президента Башара Асада и повстанцами в Алеппо, Хумсе и других городах страны. Данных о жертвах и раненых нет. В среду ситуацию в Сирии обсудили главы МИДов, министра обороны России и Франции. Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, стороны согласились в том, что военное вмешательство в сирийский конфликт извне стало бы наихудшим решением конфликта. Число жертв шторма Сэнди в Соединенных Штатах продолжает расти. По последним данным, погибли 43 человека. 18 из них в Нью-Йорке, заявил мэр этого города Майк Блумберг. В районах, которые оказались затопленными после удара стихии, продолжаются поисково-спасательные операции, передает Юрий Жигалкин.
На утро после апокалиптической ночи 300-километровый отрезок Атлантического побережья от Нью-Йорка до Мэриленда выглядел одинаково. Сметенные водой деревянные набережные, снесенные из фундаментов пляжные постройки, улицы, прилегающие к океану, покрыты водой, по некоторым можно передвигаться только на плавсредствах. О том, что творилось ночью, свидетельствует одно из самых популярных изображений – танкер среднего размера, выброшенный на пляж самого отдаленного района Нью-Йорка – Стейтен-Айленд. Больше всего досталось жителям Бризи-Пойнт, населенного пункта на западной оконечности песчаной косы, прикрывающей Бруклин от океана. Им пришлось столкнуться не только с наводнением. В то время как вода начала заливать улицы, в одной из построек по неизвестной причине возник пожар. Дома там небольшие, на одну семью. Построены они вплотную. В течение нескольких часов выгорели 5 кварталов. Уничтожен 101 дом. Удивительно то, что в огне не погиб ни один человек.
Передавал Юрий Жигалкин. В Литве начинают публикацию данных регистрационного журнала архивных дел КГБ СССР о завербованных сотрудниках, передает Ирина Петерс.
В архивном журнале указаны данные о 1700 жителях Литвы, завербованных КГБ с 1940 по 1979 год. Записаны фамилия, имя, годы рождения и вербовки, агентурная кличка. При этом установлено, что не все указанные в нем люди были агентами или информаторами. Одни не противились записям, чтобы спецслужбы оставили их в покое, других подобным образом специально компрометировали. Данные о завербованных КГБ лицах публикует на своем сайте Литовский центр геноцида и сопротивления в исполнении закона о люстрации, который ограничивает профессиональную деятельность тех, кто сотрудничал с советскими спецслужбами. Фамилии граждан, добровольно признавшихся в таком сотрудничестве, на это было дано несколько лет, сохранены в тайне. Эта информация защищена законом. По опросам, отношение жителей Литвы к обнародованию данных о тех, кто связи с КГБ скрыл, неоднозначно. Одни считают его исторически справедливым, другие – раскалывающим общество. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет Федерации России на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, обязывающий трудовых мигрантов проходить тестирование на знание русского языка, владеть которым нужно хотя бы на базовом уровне. Также были приняты поправки в административный кодекс, устанавливающие крупные штрафы за нарушение нового закона о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью в России. Максимальный штраф составит 500 тысяч рублей. Он будет налагаться, в частности, за отказ раз зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ранее такие правозащитные организации, как Московская Хельсинская группа, Мемориал за права человека, заявили, что не признают себя иностранными агентами и будут бойкотировать новый закон. Совет Федерации России одобрил поправки в законодательство, ужесточающее наказание за разглашение государственной тайны и за получение секретной информации незаконным путем. Поправки устанавливают санкцию до 8 лет лишения свободы за незаконное получение сведений, составляющих гостайну, или за передачу секретной информации за пределы страны. Кроме того, редактируется и статья «Государственная измена». К признакам этого преступления относятся финансовая, консультативная или другая помощь иностранному государству или организации, направленная против безопасности России. Лондонский суд отклонил иск российского авиаперевозчика «Аэрофлот» к предпринимателю Борису Березовскому и его партнеру по бизнесу Николаю Глушкову, передает Наталья Голицына.
В заявлении судьи Высокого суда Кристофера Флойда, рассматривавшего иск «Аэрофлота» к Березовскому, говорится, что российский авиаперевозчик в принципе не имеет права добиваться выполнения решения Головинского суда Москвы в судах британской юрисдикции. В российском иске к Березовскому и бывшему заместителю генерального директора «Аэрофлота» Николаю Глушкову утверждается, что деньги были похищены в результате мошенничества с активами подконтрольной Березовскому швейцарской компании «Андава», где аккумулировалась валютная выручка «Аэрофлота». В 2007 году Савеловский суд Москвы заочно приговорил Березовского по этому делу к 6 годам заключения. Лондонский суд отклонил также содержащиеся в иске «Аэрофлота» обвинения Березовского и Глушкова в предоставлении британским иммиграционным властям ложных сведений при получении политического убежища, сочтя эти обвинения недоказанными. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Министр иностранных дел Германии Гиде Вестервелле высказался за возобновление фактически замороженных переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Правительство Бедзины Иванишвили намерено увеличить расходы на социальную сферу. В конце следующей недели будут выделены средства на аренду временного жилья для социально незащищенных граждан, в частности, беженцев. Постоянными квартирами их постараются обеспечить во второй половине будущего года. Помимо этого, через 2 месяца планируется увеличение пенсии и других социальных выплат. На темы работала моя коллега Олеся Вартанян.
Около 50 человек требовали сегодня встречи с Бединой Иванишвили у входа в правительственную канцелярию. Они надеются, что в самом скором будущем новый премьер выделит им жилье.
Беженцы в Тбилиси, где живем, мы и от беженцы этого города. Здесь родились и все-таки беженцы.
Жалуется Нана Мурадашвили. Последние несколько месяцев она живет с сыном в самодельной фанерной будке возле церкви в спальном районе столицы. На улице семья оказалась 20 лет назад, когда главный кормилец, муж Наны, попал в аварию. Чтобы оплатить его лечение, а позже и похороны, Нане пришлось продать квартиру. С тех пор она обошла десятки чиновничьих кабинетов. В конце концов, примерно 5 лет назад, мэрия столицы пообещала отстроить 2 многоэтажки и передать ключи нуждающимся. Все ждали, что это случится со дня на день, как вдруг после выборов кто-то пустил слух, что жилья на всех не хватит. Люди решили искать правду у новых властей.
Они говорят, как будто бывшее правительство нам что-то сказали, потому что... Нет, я ненавижу бывшее правительство. Ненавижу. Хоть они что-нибудь делают сейчас. Вот смотрите, с ребенком инвалиды стоим. Это законно?
Возмущалась Роза Гугулашвили. За последние 3 недели более 1500 человек незаконно захватили около 50 зданий по всей стране. Решение этой проблемы уже назвали первым экзаменом для нового правительства. Сегодня на первом официальном заседании нового кабинета министров премьер Бедзина Иванишвили объявил, что готов вплотную заняться этим вопросом. Министр здравоохранения Давид Сергиенко в свою очередь сообщил, что его сотрудники приступили к регистрации граждан незаконно занятых занятых помещениях. В конце следующей недели правительство обеспечит их съемными квартирами. Помогут тем, у кого проблемы со здоровьем. Тем же, кто в состоянии работать, постараются найти рабочие места. А во второй половине следующего года социально неустроенных граждан, в частности беженцев, постараются обеспечить постоянным жильем.
Эти люди действительно в очень большой нужде. Им трудно понять, что на проведение анализа и поиск конечного решения, будь это новые отстроенные квартиры или поселения, нужно немало времени. Пусть никто им не обещает, что все случится прямо сейчас.
Сказал Сергиенко. Пока непонятно, во сколько эти меры обойдутся бюджету. Но Дар Хадури, новый министр финансов, сегодня сообщил, что денег в госказне почти нет. Его представители проводят ревизию бюджетных расходов. Они уже выяснили, что за последние 3 года около 10 миллиардов лари были потрачены на неизвестные нужды, а несколько миллионов ушли на строительство ресторанов, покупку автомобилей последних моделей чиновникам, а также выплаты баснословных премий работникам министерств.
Мы не станем строить кафе и рестораны, не будем привозить звезд на концерты, которые обходились по 2-3 миллиона лари. Сокращение таких расходов будет более чем достаточно для того, чтобы, по крайней мере, выплачивать людям пенсию, которая бы соответствовала прожиточному минимуму.
Сказал Хадури. Но не все так просто, предупреждают эксперты. Руководитель новой экономической школы Паата Шишелидзе опасается, что повышение расходов на социальную сферу приведет к росту цен на товары первой необходимости. Кроме того, после обещания купить квартиры всем бездомным, число желающих подскачет в разы, уверен Шишелидзе.
Такие обещания, по-моему, просто дают какой-то повод для новых акций со стороны потенциальных искателей чужих денег. Сейчас, если они пойдут на уступки одному, завтра появятся другие. Все будут просить, и никакой кошелек не хватит.
Шишелидзе считает, что такие действия властей продиктованы не логикой, а теми кабальными обязательствами, которые грузинская мечта взвалила на себя в предвыборный период. Спустя несколько месяцев, считает эксперт, в правительстве поймут, что не в силах выполнить эти обещания и будут вынуждены начать реформу пенсионной системы и других сегментов социальной сферы. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Министр обороны Грузии Ираклий Алассанян сегодня назвал имена троих своих заместителей и сразу дал им поручение. Какие первоочередные задачи ставит перед собой перед подчиненными новый глава оборонного ведомства? На темой работал мой коллега Тимур Кигурадзе.
Министр обороны Ираклий Алассанян уже приступил к работе и в среду представил общественности своих заместителей. Вторым человеком после Алассанян в министерстве стал Леван Долидзе, член партии «Наша Грузия. Свободные демократы», основанной самим Алассанян. Новый министр определил главные приоритеты работы своего первого зама.
Основным направлением работы господина Долидзе будут реформы, которые обязательно необходимо провести в нашем министерстве. Я имею в виду и усиление гражданского контроля над Министерством обороны и подотчетность парламенту. Он станет секретарем Минобороны в парламенте.
Опыт работы с гражданским обществом у Левана Долидзе есть. До своего назначения он был руководителем НПО «Фонд Левана Микеладзе», который занимается вопросами гражданского общества и налаживанием диалога между социальными группами. Но в общении с парламентом новому заму может помочь и его брат Виктор, депутат от «Грузинской мечты». Сам Леван Долидзе, выступая сразу после своего назначения, подчеркнул, что осознает, насколько ответственен его новый пост, и обещал сделать одно из самых закрытых министерств страны максимально прозрачным. Второму заму Ираклия Алассанян Александру Бурчуладзе придется разбираться с финансами ведомства. О том, что в Министерстве обороны критическая ситуация в этой сфере, говорил и сам министр. В бюджете ведомства на этот год, например, дефицит в 113 миллионов лари. Отвечать за это некому. Оба бывших министра обороны Дмитрий Шашкин и Бачу Ахалая поспешили покинуть страну, не дожидаясь даже официальной смены власти. Затягивать пояса придется именно молодому финансисту Александру Бурчуладзе. Он не скрывает, что придется попотеть.
Меня встретила очень туманная картина. Было очень трудно даже получить всю необходимую информацию. Но нет ничего невозможного. Над этим вопросом уже начала работать группа профессионалов.
Пожалуй, единственный новый зам Ираклия Алассанян, который имел опыт в сфере безопасности, это Ираклий Гигичкори, бывший сотрудник разведки и Министерства госбезопасности. Он, в частности, принимал участие в планировании антитеррористической операции в Панкисском ущелье в 2002 году. Ираклий Алассанян заявил сегодня, что реформы в министерстве только начинаются. Одна из труднейших задач – найти кадры. Их придется собирать буквально по крупицам со всей страны. Особое внимание, по словам Аласани, будет уделено тем офицерам, которые были уволены из вооруженных сил по политическим или личным причинам. Среди тех, кто войдет в новое правительство, пока в ранге советника уже назван Давид Тевзадзе, бывший министр обороны времен правительства Эдуарда Шеварднадзе. Это решение Иракли Аласани вызвало немало критических замечаний. Давида Тевзадзе неоднократно обвиняли в развале грузинской армии, коррупции. Однако военный эксперт, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили полагает, что Грузия не может себе позволить разбрасываться военными кадрами, имеющими боевой опыт. «Это дорого обошлось нам в 2008 году», — говорит эксперт. По словам Аладашвили, перед формирующимся составом нового министерства стоит много вызовов. В частности, необходимо обсудить вопрос военно-промышленного комплекса Грузии, которым так гордилось предыдущее правительство страны.
К сожалению, старая власть часто использовала вот это именно для пиара. Когда создаешь несколько единиц боевой техники, это еще не означает, что ты серийно выпускаешь. И главное, надо узнать вот стоимость, эффективность. Вот это главное. Вот это оружие лучше, что мы сами производили или закупать за границей. Это главное. Чтобы смысла имело. А так можно заново выдумать велосипед. А это никому не нужно.
Помимо ВПК остаются вопросы грузинского резерва, призывной службы, военно-технического сотрудничества с западными союзниками страны. Немаловажным является выработка новой военной доктрины. Об этом также говорил Ираклий Аласани. Он пообещал предоставить это дело военным. Неясно, правда, кому из военных будет отдано это поручение, ведь главой Объединенного штаба вооруженных сил пока остается назначенный еще при старой власти бригадный генерал Георгий Каландадзе. Впрочем, ждать осталось недолго. Ираклий Аласани пообещал сменить главу штаба в ближайшие несколько дней. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
Генеральная прокуратура Южной Осетии рассматривает возможность возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития самопроглашенной республики Александра Жмайла. Он приехал в Схинвали из России в длительную служебную командировку. На темы работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Заявление о перспективах уголовного преследования Александра Жмайла – это местная сенсация. До сих пор мы слышали о претензиях закона к различным российским и югоостинским фирмам-подрядчикам, задействованным в восстановлении республики. Но заявление, что под следствием может оказаться руководитель мегаминистерства, сосредоточившего в себе функции двух десятков министерств и ведомств, практически весь процесс восстановления республики, по сути, второй человек в правительстве после премьера Вадима Бровцева и самое доверенное его лицо – это новость. Фактически этим заявлением власти признали, что речь идет не об отдельных недобросовестных подрядчиках, а об организованном преступном сообществе, которое управлялось высокопоставленными чиновниками, где залетные строители – это лишь низшее звено отлаженной коррупционной системы. На протяжении последних 3 лет об этом много говорили на схинвальских кухнях, но из уст блюстителей закона прозвучало впервые. Впрочем, по словам генпрокурора Южной Осетии Мираба Чигоева, говорить об организованном преступном сообществе в бывшем правительстве Южной Осетии пока рано. Но и предполагать, что недобросовестные подрядчики действовали на свой страх и риск, тоже не приходится. Они бы не были такими разнузданными без прикрытия высокопоставленных чиновников. На сегодня уголовные дела возбуждены против 5 министров. Разглашать их имена Мираб Ильич считает преждевременным. К отправке в российскую генпрокуратуру готовится первая партия уголовных дел, говорит Мираб Чигоев.
Высшее руководство Генеральной прокуратуры уже заявляло, что направляло уже в России несколько десятков уголовных дел. Фактически оказалось, что они направили одно уголовное дело всего, которое нам вернули из-за некачественного расследования. Но теперь мы готовим действительно, и это в течение ноября мы уже направили несколько уголовных дел по отношению российских граждан, которые проводили строительные работы на территории Южной Осетии, которые допустили и злоупотребление, допустили и факты хищения денежных средств. Учитывая, что мы здесь на территории Южной Осетии не имеем возможности их привлечь, мы эти дела будем направлять в Генеральную прокуратуру России, и есть соответствующее согласие имеется.
Почему предшественники генпрокурора Чигоева заводили дела, но не давали им хода? Наверное, это отдельная тема для обсуждения. В самом деле, зачем поднимать шум, мол, мы всех призовем к ответу, посмотрите, сколько дел завели, а затем придерживать их? Все это сильно смахивает на шантаж. Заявление об уголовном преследовании прикомандированных российских чиновников по времени совпало с поездкой юго-осетинской делегации в Москву и встречей Леонида Тибилова с Владимиром Путиным. Невольно возникает вопрос, уж не договорились ли об этом? Российский политолог Модест Колеров говорит, что это не более чем совпадение. Подготовить уголовные дела за столь короткий срок после этой встречи невозможно. Российские чиновники давно были в разработке следственных органов, говорит Модест Колеров.
Такие договоренности были сделаны давно, и недавняя встреча с Путиным, она, по большому счету, могла лишь подтвердить уже сделанные решения. Последняя встреча Тибилова с Путиным укрепила его решимость довести дело до конца. И у меня теперь нет никаких сомнений, что следующим фигурантом будет непосредственно Брост. Давно пора, они опозорили всех нас.
Что ж, у схинвальцев есть надежда увидеть виновников разворовывания предназначенной им помощи на скамье подсудимых, и приезжих, и своих. Украденного будущего это не вернет, но сатисфакция возможна. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинская тема продолжится в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». Рубрику пройдет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Я передаю ему микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Спасибо, Олег. И у нас на линии прямого эфира из Москвы главный редактор сетевого журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов и из Цхинвали политолог Алан Парастаев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алан, у меня первый вопрос к вам. Прошло 8 месяцев с момента инаугурации Леонида Тибилова, и сейчас лента новостей о событиях в Южной Осетии способна повергнуть в уныние каждого, кто интересуется происходящим в этой республике. Скажите, что вообще происходит? Есть какие-то... у вас представление о стратегии нового правительства, да, потому что, как я уже говорил, в ленте исключительно сообщения о том, что прокладывают где-то дорогу или наоборот не прокладывают, или кто-то с кем-то встретился в каком-то селе, понять, чем занимаются министры, каковы основные направления деятельности этого руководства, абсолютно невозможно. Что вообще происходит?
Да. Если у вас такое впечатление складывается, значит, такая тема есть. Я думаю, что если бы я был в правительстве, если бы я был у власти и был рядом с Тибилом, я бы вам ответил так. Как мы и обещали, приходя к власти, мы будем строить правительство, так сказать, народного доверия, и пробовать людей из совершенно разных политических, социальных и другого рода лагерей, которые поддержали Тибилова в его предвыборном марафоне, хотя он не марафон, а дистанции покороче. Но тем не менее поддержали его. И сейчас мы его, в общем, вот мы этих людей обкатываем, кого-то пробуем на местах, кто как себя покажет. И вот в течение этого периода мы пытались сформировать то правительство народного доверия, которое мы вам обещали, которое мы вам обещали. И поэтому ждать сегодня каких-то особых прорывов в экономике, в социальном строительстве, не время пока. Хотя есть и прорывы, реально, я могу про них точно сказать.
Скажите, Алексей Власов, вы тоже думаете, что вот такое правительство, как бы составленное, сложенное из представителей разных политических сил, должно иметь, ну, какой-то очень серьезный срок для того, чтобы выработать единую программу? Или все-таки 8 месяцев без стратегии – это провал?
Я, в принципе, согласен с мнением нашего коллеги из Кинвала, потому что, в общем, вопрос о социально-экономической стратегии Южной Осетии, он стоял и в период еще до известных событий конца 2011, начала 2012 года. Но политический контекст вытеснил самый главный, на мой взгляд, тему для Южной Осетии. Решение вопросов, связанных со стратегией, прежде всего, экономического развития и возможности превратить Южную Осетию в самодостаточное государство или, по крайней мере, не опирающееся только лишь на дотации, поступающие из России. Сейчас, как я понимаю, идет активный поиск вариантов, путей для того, чтобы эту задачу решить. Но когда она будет решена, какие стратегии будут предложены, пока я думаю, что этот вопрос остается открытым. Так что да, я согласен, 8 месяцев для такой глобальной задачи в масштабах небольшого государства, это, конечно, срок еще не столь значительный.
Алан, говорят о невнятности позиции самого президента Леонида Тибилова, у которого нет каких-то очевидных и понятных пристрастий как в области экономики, так и в области политики. Скажите, вы не опасаетесь того, что пока вот это правительство, это руководство будет вырабатывать некую стратегию, кредит доверия закончится со стороны населения республики?
Да, более чем опасаюсь, потому что невнятность, она выражается даже в его, как сказать, фразеологических оборотах, когда он говорит, например, о парламенте, который обещал, о выборах в парламент, который он обещал сделать мажоритарными, он говорит, что я тоже не согласен с тем, как сейчас проходят выборы. То есть он не согласен. Его мнение, конечно, нам всем интересно, но что он хочет по этому поводу взять, какие шаги он будет предпринимать как президент, он об этом не говорит. И также о многих других вещах. И кредит доверия уже, вот я его публично предупреждаю, уже, ну, если не катастрофически, но, во всяком случае, очень серьезно падает. Тем более, во многом правы сейчас, так сказать, идеологи власти, которые очень часто говорят, что есть некая такая кампания в СМИ о дискредитации нынешнего президента и власти. На самом деле эта кампания есть, но нынешняя власть во всем эту кампанию поддерживает и дает ей хорошие пасы, чтобы она завивала ей головы.
Алан, у нас мало времени остается. У меня такой вопрос к вам. Очень многие журналисты сегодня жалуются на то, что отсутствует публичная политика, что власть закрылась непроницаемыми стенами, что фактически невозможно получить доступ к каким-то людям, ее представляющим, и что это целенаправленная политика администрации Тибилова. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту точку зрения?
Ну, честно говоря, не могу, но подозреваю, что это должно быть так. Я мало к ним обращаюсь, достаточно информации бывает в СМИ, на которые можно опираться. Но вполне возможно, там нету людей, которые реально бы стояли на демократических позициях. Ну, начиная с главы администрации, который далек вообще от каких-то демократических идей, и заканчивая там даже министрами, которых касается непосредственно, так сказать, диалоги и общения с народом.
Спасибо, Алексей. Ну, вы говорите, что вот этой команде нужно дать время. Вы знаете, у меня есть ощущение, что проблемы, которые оставил после себя какой-то, требовали какого-то немедленного реагирования, решения, и это могло быть хотя бы временной стратегией, однако и в этой области, да, там говорит Тибилов о возбужденных 20 уголовных делах, тем не менее за 8 месяцев никаких серьезных решений не принято. У вас нет чувства, что просто эта власть недееспособна?
Ну, вы знаете, если мыслить категорией Модеста Алексеевича, то главный критерий, определяющий эффективность работы системы, это количество возбужденных уголовных дел. Я, честно говоря, придерживаюсь иной точки зрения. Иногда работа, связанная с принятием конкретных решений по формированию новой модели отношений, это ведь не только касается Южной Осетии, это касается и линии Россия-Южная Осетия, может, скажем, занять несколько больше время, чем подписание документов там, о задержании или аресте конкретного чиновника, виновного в каких-то преступлениях. Поэтому я думаю, что вот сейчас как раз шарик на, если это представить, там, теннисной партии, на стороне Москвы, но не с точки зрения возбуждения уголовных дел. Хотя, ради бога, если есть преступление, конечно, это надо карать. А с точки зрения того, чтобы помочь новому руководству Южной Осетии решить на новых началах те проблемы, которые стоят перед страной. Вот насколько Кремль к этому готов, ну, у меня другая информация, она как раз свидетельствует о том, что именно в этом направлении Кремль работает. Когда это будет озвучено, это другой вопрос. Но в этом смысле я оптимист.
Благодарю вас, Алексей. Я думаю, что по линии Москва-Цхинвали Леониду Тибилову уже удалось добиться очень значительных успехов. По крайней мере, он призывал Владимира Путина явиться югостинскому народу, и на это его молитвенное призвание обратили внимание в Южной Осетии, поэтому, наверное, действительно не все так плохо. И я напоминаю, у нас в прямом эфире из Цхинвали был политолог Алан Парастаев и из Москвы главный редактор сетевого журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов. Олег?
Спасибо. Не круглый стол провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и в Тбилиси 21 час 30 минут. А это время наших региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили на первом заседании нового правительства в среду, 31 октября, поручил разобраться с участившимися в последний период случаями незаконного заселения беженцев и социально незащищенных в различные здания, которые, по его мнению, возможно, организованы определенными силами. Вы знаете, как развиваются эти процессы, и я полагаю, что это не случайно. Фактов вторжения беженцев очень много, и очень похоже, что это организовано какой-то группой. Все это надо выяснить, заявил Иванишвили, сообщает информагентство «Новости Грузии». Участившиеся после парламентских выборов, приведших к власти коалицию «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, случаи незаконного вторжения беженцев из конфликтных регионов страны и социально незащищенных лиц в разные здания государственных и частных учреждений были одним из вопросов обсуждения на заседании Кабинета министров. Решение проблем беженцев из конфликтных регионов Грузии и социально незащищенных лиц в новой правительственной программе для сильной единой демократической Грузии объявлено одним из главнейших приоритетов. Международный валютный фонд МВФ профинансирует погашение долгов правительства Грузии по облигациям в случае, если у Тбилиси возникнут сложности в этом вопросе, заявил замминистра финансов Давид Лежава. Вместе с тем чиновник выразил мнение, что страна сможет справиться со своими обязательствами без внешней помощи, отметив также, что необходимо изыскать неналоговые источники доходной части бюджета. По словам замминистра, к 2017 году грузинские власти должны погасить облигации на общую сумму в 500 миллиардов долларов, сообщает интернет-портал «Вестник Кавказа». Карабулакский суд по делу о пытках в МВД Ингушетии постановил, что по эпизоду пыток над Зелимханом Читиговым вина бывшего сотрудника полиции Ильяса Нальгиева доказана полностью, сообщает Кавказский узел. 30 октября на заседании суда по делу в отношении экс-главы криминальной полиции Карабулака Назира Гулиева и бывшего начальника ОВД Карабулака Ильяса Нальгиева, обвиняемых в применении пыток задержанным, продолжилось оглашение приговора. Нальгиев и Гулиев проходят обвиняемыми по делу о пытках, примененных по отношению к беженцу из Чечни Зелимхану Читигову, который был задержан в апреле 2010 года по подозрению в организации взрыва в городе Карабулаке. Из-за угроз со стороны подсудимых Читигов был вынужден покинуть Россию. Потерпевшими также признаны еще 4 человека. Подсудимые своей вины не признают. По окончании оглашения эпизода по Читигову суд постановил, что в этой части вина Нальгиева доказана полностью. Однако Нальгиев утверждает, что в задержании и пытках Читигова он участвовать не мог, так как на тот момент находился на лечении в больнице. 1 марта на суде двое свидетелей подтвердили алиби Нальгиева.
Региональный выпуск новостей представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Продолжаем наш выпуск. Сегодня, спустя 4 дня после начала работы министром по исполнению наказания, Сазару Субари пришлось лично успокаивать сбунтовавшихся заключенных. Осужденные, отбывающие наказание в Руставском учреждении, заявили, что новый директор тюрьмы угрожал им и потребовали его отставки. Родственники протестующих перекрыли местную дорогу. О жалобах заключенных и действиях нового министра в сюжете моей коллеги Мзии Парисишвили.
Шум родственники заключенных подняли у стен Руставского учреждения номер 16 еще вчера. Паника была вызвана информацией, просочившейся из тюрьмы. Якобы новый директор учреждения пообещал познакомить своих подопечных с методами, в сравнении с которыми веники Бачуахалая покажутся материнской лаской. Двое отбывающих наказание решением начальника уже были отправлены в карцер. Заключенные подняли на ноги не только своих родственников. Звонки поступали и на горячую линию Министерства по исполнению наказаний и в аппарат народного защитника, в Совет общественного мониторинга. Правозащитники немедленно отправились в Руставскую колонию, чтобы проверить тревожную информацию. Журналист, член общественного совета мониторинга Хатуна Гагнидзе, в течение 3 часов знакомилась с позицией сторон. Заключенные обвиняли, директор опровергал. Хатуна говорит, что пока она не в состоянии прийти к определенному выводу. Информация слишком противоречива. Очевидно только то, что ситуация в тюрьме не взрывоопасная. Я не заметила там, что меры были ужесточены. Были разговоры, что заключенных заперли в камерах. Но когда мы вошли в учреждение, я открыто могу сказать, что сотни заключенных находились во дворе тюрьмы, и все они могли свободно со мной говорить. О деталях конфликта журналистам рассказал министр по исполнению наказаний и пробации Созар Субари. По его словам, заключенные потребовали смягчить режим содержания, а когда встретили отпор, тут же предъявили ультиматум. Заявить о своих претензиях мятежники, по словам Субари, решили после того, как отведали браги. Министр заявил, что прежняя администрация тюрьмы, передавая дела, закрыла глаза на то, что заключенным передавали мобильные телефоны и запрещенные продукты, которые можно использовать для получения алкоголя. Кроме того, глава ведомство поведал о попытках так называемых «смотрящих» в Руставской тюрьме вернуть воровской контроль. Министр дал понять, что ни либерализация пенитенциарной системы, ни грядущая амнистия не помешают ему применить самые жесткие, но исключительно законные меры для приведения в чувство представителей преступного мира.
Ситуация очень проста. Есть так называемые авторитеты, с которыми якобы боролась бывшая власть, но на самом деле они сохраняли большое влияние в тюрьмах. Мы такое больше не допустим. Тюрьмой управляет администрация.
Глава департамента превенции и мониторинга при аппарате народного защитника Натья Имнадзе отмечает, что у нового министра непростая задача. После известных сентябрьских событий в тюрьмах сложилась хаотичная ситуация. Много шума, заключенные порой позволяли себе излишества. И все это требовало реакции, но все должно осуществляться в рамках закона, с наименьшими причинением вреда заключенным и без нарушения их прав. Я надеюсь, что новый министр сможет найти баланс между безопасностью в тюрьмах и необходимостью обеспечивать защиту прав человека. Натья Имнадзе полагает, что есть опасность применения насилия, к которому может прибегнуть новая администрация для установления порядка. Попытки либерализовать пенитенциарную систему, говорит Имнадзе, предпринимали и предшественники Созара Субари, однако не слишком в этом преуспели. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Ровно 20 лет назад в пригородном районе Северной Осетии произошел вооруженный конфликт. Он унес жизни более 500 человек. Сегодня и в Осетии, и в Ингушетии прошли траурные мероприятия. Из Владикавказа материал нашего корреспондента Жанны Тархановой.
После принятия Верховным Советом России закона о реабилитации репрессированных народов, в котором отдельным пунктом обговаривалась территориальная реабилитация, ингушские общественные организации стали требовать вернуть пригородный район в состав вновь созданной Республики Ингушетия. История этого района крайне запутана. До сих пор обе республики настаивают на том, что их право на него является преимущественным. Обстановка в пригородном районе начала накаляться в сентябре 1992 года, а 31 октября ингушские военные формирования захватили несколько сел и даже проникли в черту города Владикавказ. Боевые действия продолжались с 31 октября по 5 ноября 1992 года. В ходе конфликта погибли 583 человека, 939 получили ранения, 261 человек пропал без вести. Несмотря на огромные жертвы, осетино-ингушский конфликт не урегулирован до сих пор. Не все беженцы вернулись в свои дома, многочисленные соглашения соглашения между главами двух республик, миротворческие инициативы общественных деятелей, социально-экономические программы ничего не приносят окончательного примирения. За 20 лет не дана политическая оценка событиям осени 92 года. Эксперты обращают внимание на тот факт, что не понесли наказание зачинщики этой кровавой межнациональной авантюры. Многие и в Осетии, и в Ингушетии считают, что урегулирование зашло в тупик. Прежние дружеские отношения между двумя народами не восстановить. Мне удалось поговорить с очевидцами и участниками конфликта. Юрий работал врачом на скорой помощи и обслуживал поселок Южный. Это окраина Владикавказа со смешанным осетино-ингушским населением. На его глазах ингушские боевики расстреливали мирное население со стороны Джирахского ущелья. В самом поселке тоже стреляли. Раненых было много. Выводили их во Владикавказ, убитых доставляли в морги. Юрий недоумевает, почему власть не предотвратили эту бойню.
Но мы уже чувствовали... Если мы чувствовали, что будет нападение, почему же наше руководство не подумали об этом?
Урузмак в октябре 92 года защищал родное селение Камбелеевское.
Была она уже дежурство, то 92-й, даже за месяц до того, как это началось, уже дежурство было. И они знали, что это будет, и наши знали, как бы, и для кого это не было секретом.
Что конфликт будет?
Брат Урузмага был убит, когда бандформирования все же прорвались в село. Военные действия для Урузмага закончились 5 ноября, когда появились российские военные. Возможно ли сближение двух народов? Общается ли он с ингушами? Эти вопросы я задаю Урузмагу.
Виделся, допустим, в администрации с кем-то, ну, тех, которые я, допустим, с кем учился в школе. Так. Поздороваться, отвернуться, ну, тоже, ну, как-то. Нету такого контакта у меня, допустим, лично у меня. Потому что, ну, у меня на свете другое совсем. У меня лично никаких контактов, честно сказать, даже не хочется.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Рядом со мной в студии находится ингушский журналист Магомед Ариф. Я передаю ему микрофон. Здравствуйте, Магомед.
Здравствуйте, Олег. Сегодня я хотел бы поговорить не столько о самом конфликте, потому что вдаваться сейчас в обсуждение каких-то исторических претензий осетинов к ингушам или ингушей к осетинам мне бы не хотелось. Я считаю, что сегодня стоит заострить внимание на том, на последствиях конфликта, потому что после боевых действий 92-го года как на территории пригородного района, так и на территории Ингушетии работало довольно много следственных групп, прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Северной Осетии, прокуратуры Республики Ингушетия. Сегодня достоверно известны имена десятков людей, которые совершили преступления как во время конфликта, так и после конфликта. Но практически мы не знаем ничего о том, чтобы эти люди были как-то серьезно привлечены к уголовной ответственности, наказаны за то, что они совершили. Из-за этого остается напряжение остается довольно серьезным между ингушами и осетинами. В частности, вот совсем недавно мне попался на глаза случай, который произошел через два года после войны, в 94-м году, когда группа ингушей, которую сопровождал заместитель представителя в Северной Осетии, в Северной Осетии, Ингушетии, подполковник Юрий Горевой, была доставлена в Ленинский РОВД. Они были арестованы. После того, как Горева допросили, он вышел на улицу, он увидел, что ингушей нет. Он много лет добивался суда, впоследствии он погиб, и до сих пор неизвестно, что стало с этими людьми, и неизвестно достоверно одно, что никто за это не понес наказание, кроме того, что они были задержаны по этому делу, были осуждены на 6 месяцев за незаконное ношение оружия и за задержание российских военнослужащих. То есть за исчезновение, мы можем сегодня, в принципе, говорить о смерти людей, никто не ответил. Таких случаев, я думаю, и на стороне осетин наберется много. Пока мы не ликвидируем, пока мы действительно серьезно не отнесемся к ликвидации последствий того, чтобы люди, совершившие преступление, понесли за это заслуженное наказание, говорить об окончании вражды, думаю, слишком преждевременно.
Это был ингушский журналист Магомед Тариев.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских средств массовой информации подготовила моя коллега Нона Суварян.
Читаем прессу.
Совместные заседания парламентского большинства и правительства, возможно, будут закрыты для прессы, пишет газета «Резонанс». С такой инициативой выступил премьер-министр Бидзина Иванишвили, и депутаты, отправившие коалиции «Грузинская мечта», его поддерживают. Как говорит парламентарий Коба Давиташвили, работа перед камерами неэффективна. Бидзина Иванишвили ранее заявлял, что такие встречи должны быть открытыми лишь в случае серьезных разногласий. Публичность, по его мнению, необходима и в том случае, если кто-то из участников считает, что в закрытом формате ему не позволяют выразить свое мнение. Как пишет «Резонанс», мнение почти всех опрошенных представителей общественности однозначно. Пришло время для большей прозрачности, хотя, как утверждает политолог Сосоци Скоришвили, управление государством в прямом эфире привело страну к плачевным результатам.
Многие министры узнавали новости, касающиеся их сферы, во время пресс-конференции, а потом бежали к журналистам и хвастались своими достижениями.
По мнению профессора Черноморского университета, политолога Ники Читадзе, для того, чтобы общество знало больше о деятельности правительства, заседания должны быть открытыми.
Таким образом, общество получит больше информации о планах и взглядах правительства. Если речь идет о государственной тайне, то возможно, чтобы некоторые заседания были закрыты.
Информагентство Interpress News продолжает тему и пишет о том, что журналисты продолжают сталкиваться с проблемами в получении информации после появления нового правительства. Им не дают возможность подняться на 12-й этаж, где проходят заседания Кабмина. Журналисты находятся в выделенной специально для них комнате на 3-м этаже. Такое ограничение было введено после того, как пост премьер-министра занял Ваноми Рабишвили. Обнадеживает лишь обещание пресс-службы нового правительства, что на будущих заседаниях Кабмина ситуация изменится. Минск грозится признанием Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси это связывают с российским фактором. Еще одна тема сегодняшнего номера газеты «Резонанси». Автор публикации Марио Тарашвили рассказывает, что 30 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макеев заявил, что, исходя из интересов страны, республика может пересмотреть свою позицию относительно Абхазии и Южной Осетии. В статье приведен комментарий грузинского политолога Сосо Цинцадзе, который не исключает принятие Белоруссии такого решения, но при этом эксперт отмечает, что все зависит от эластичности грузинской дипломатии. За заявлением белорусского министра Цинцадзе видит руку России. Он предполагает, что эта угроза прозвучала лишь для оказания давления на Грузию, чтобы та предприняла больше усилий по сближению с Россией. В отличие от Цинцадзе, депутат от новой партии власти Гия Вольский, который наблюдал за последним раундом женевских переговоров, уверен, что Белоруссия действует лишь в своих интересах.
Это связано лишь с одним вопросом – иметь влияние на грузинское правительство. Они хотят иметь приблизительно такие же близкие отношения, какие у них были с правительством Саакашвили, довольно лояльные.
Заявил Гия Вольский газете «Резонанси». Министр энергетики Кахи Каладзе со страниц газеты «Хвела Сияхле» грозит расшифровать ту коррупционную схему, в которую были включены некоторые представители бывшего правительства. Эти слова вынесены в заголовок интервью с новым главным энергетиком. Каладзе пообещал, что будет активно сотрудничать с МВД в вопросе расследования и выразил уверенность, что в итоге можно будет сократить тарифы на газ и электроэнергию, так как они были увеличены в результате махинаций. В этом же интервью новый министр искренне признается, что в Минэнергетике ситуация нормальная, и обещает, что дефицита электроэнергии в стране не будет. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в парламенте самопроглашенной республики Абхазия состоялось обсуждение ставшего скандальным в последние дни законопроекта о связи. Представитель президента Александра Анква предложил вообще отозвать проект из парламента и подготовить новый. Наш корреспондент Анет Гагарян попросила прокомментировать ситуацию с законом о связи депутата Ахрубжаня, который представлял сегодня этот законопроект.
Ахра Юрьевич, буквально сейчас закончилось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и инновациям, где рассматривался законопроект о связи. Закон был принят в первом чтении в 2006 году. Вы сами отметили, что в законе есть негативные и позитивные моменты. И что конкретно, да, вот обсуждалось?
Во-первых, этот закон был принят в первом чтении еще в 2006 году и с тех пор как бы не обсуждался. Негативным в нем, прежде всего, то, что этот закон был практически калькой с российского законодательства, во-первых. Во-вторых, прошло достаточное количество времени, и в том числе в России законодательство тоже уже двигается немножко вперед. А во-вторых, естественно, в любом государстве есть своя специфика, в том числе и в технологическом секторе, есть своя специфика в инфраструктурах, во взаимоотношениях собственников, во взаимоотношениях операторов и этих операторов с государством и так далее, и так далее. То есть все это надо учитывать в законе, и поэтому предстоит как большая работа по его доработке, видоизменениям. Он взят как бы за юридическую базу.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба предложил вообще отозвать закон и подготовить новый. Как вы относитесь к этому предложению?
Ну, представитель президента вот как раз сказал, исходя из того, что очень много придется отклоненных, одобренных поправок принимать к этому законопроекту. Это правда, конечно, тут невозможно спорить. Но с другой стороны, мы не изобретаем велосипед. Какой бы мы законопроект ни взяли за основу, все равно придется вносить огромное количество исправлений, доработок, поправок. Вполне может так сложиться, что эта работа тоже выльется в такой вот масштабный труд с большим количеством исправлений. И тут надо еще, конечно, посмотреть, стоит ли продолжать этот законопроект, дорабатывать его, доводить до таниц, или снять с производства и взять новое. Это решение как бы еще не принято. На сегодняшний день идут консультации. Сегодня была первая встреча с активными игроками на этом бизнесе, с общественностью, для того, чтобы понять вообще болевые точки, что не нравится, что нужно сделать, каковы претензии самих игроков, не обязательно мобильных операторов, ну и людей, которые распространяют voice, IP, Wi-Fi и так далее, интернет-провайдеров, выслушать какое-то мнение пользователей, то есть людей, которые непосредственно являются, как бы вот выяснить вот довольно сложные отношения между фиксированной и мобильной связью, потому что фиксированная связь, то есть наша обычная телефонная, она приходит в упадок, если не предпринимать каких-то мер, я не знаю, привлечение каких-то новых идей, технологий, может, каких-то приватизационных процессов там и так далее. То есть вот эти все моменты, да, естественно, тарифы, очень много. Это закон неоднородный, наверное, как и любой закон. Каждый вот сегмент общества предъявляет ему какие-то определенные требования. Все это надо услышать и надо учесть.
На заседании говорилось о том, что нет государственной политики, нет четкого плана. Да, вот как вы считаете, основная задача этого закона?
Отчасти цель этого закона как раз, как мне кажется, и является выработка правил игры. А правила игры в какой-то степени в таком секторе, это и есть то, к чему мы стремимся, то, чего мы хотим. Несколько таких вот важных моментов. Это надо создать конкурентную среду. Надо сделать так, чтобы технологические новшества, которые применяются в мире, использовались, то есть входили на наш рынок легко. То есть, возможно, вообще их даже не лицензировать, например. Постараться сделать так, чтобы крупные игроки, крупные операторы допускали к своим ресурсам на законодательной основе мелких операторов. Это будет способствовать развитию периферийного бизнеса, скажем, бизнеса гостиничного или интернет-кафе, или еще что-нибудь. Но если это не прописать законодательно, то, конечно, большие операторы будут их просто отгонять от своих ресурсов, от своей инфраструктуры. И этот будет развиваться бизнес гораздо медленнее.
Депутат Ялян сегодня заявил, что управление правительства информации при президенте фактически вошло в некоторые коммерческие отношения с участниками рынка связи. Как бы вы прокомментировали это заявление и вообще в целом та ситуация, которая сложилась? Вы знаете, последняя переписка Кристиана Бжани и Роберта Яляна.
Я не прокурор, не могу разбираться в нюансах вот коммерческих взаимоотношений. Но одна вот такая вот важный момент налицо. Это то, что на сегодняшний день структуры, которые занимаются государственным регулированием связи, в том числе, если не ошибаюсь, лицензированием, частотным лицензированием и так далее, лицензированное право деятельности, они не являются бюджетной организацией, они являются хозрасчетной организацией. Там у них счет, банки и так далее, То есть это, на мой взгляд, создает вот такую почву для заинтересованного толкования взаимоотношений с операторами, понимаете? А если даже там все кристально чисты, вот такой механизм взаимоотношения с бизнесменами и вообще с бизнесом, это надо, естественно, убирать. Такая организация должна находиться при государственных структурах, имеется в виду или министерство, или подразделение какого-то министерства, или аппарата президента, не знаю. Оно должно быть бюджетное. Там люди должны зарплату, они не должны быть заинтересованы в каких-то таких вот взаимоотношениях. Но вот это тоже момент как бы обсуждался сегодня бурно, трудно, но я надеюсь, что вот через вот такие вот, может быть, немножко даже иногда и конфликтные, потенциально конфликтогенные ситуации внутри этого разговора, мы придем к чему-то современному и то, что может хотя бы лет 5-10 обслуживать интересы вот в Абхазии.
Это был депутат Ахрабжания. С ним беседовала Анаит Гагарян из Сухуми.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
И вновь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». На этот раз обзор юго-осетинских газет. Его представит моя коллега Агунда Битарова.
«Читаем прессу».
Всю минувшую неделю в СМИ активно обсуждались перспективы развития грузино-осетинских отношений. Может ли Москва пойти на политические жертвы ради Грузии? На этот и другие вопросы ответы искали юго-осетинские политики и эксперты. Общественный деятель и философ Коста Дзугаев выразил опасение, что грузинское лобби в Москве обладает большими политическими возможностями и способно продавить практически любое решение. Его мнение приводит интернет портал «Кавказская политика». Коррупция, имеющая отношение к Кремлю, может губительно повлиять на судьбу народа с огромными жертвами, вырвавшегося из-под грузинского господства, полагает Дзугаев. Он также отметил, что традиции грузинского национализма по-прежнему сильны. По мнению политика, в Грузии в обозримом будущем не признают правоты южных осетин, не признают того, что осетины живут на своей исторической родине. Политик напоминает о том, что в начале 90-х годов прошлого века Россия дважды отказывала Южной Осетии в помощи, а в начале 2000-х, надеясь сохранить нормальные отношения с режимом Саакашвили, помогла новым грузинским властям взять под контроль Аджарию. По мнению Дзугаева, важное значение также имеют договоренности между Америкой и Россией. Он полагает, что между этими странами достигнута негласная договоренность о снижении уровня напряженности в регионе, хотя, по мнению политика, опасность грузинского реваншизма по-прежнему остается. Дзугаев предлагает ввести мораторий на любые разговоры о возвращении Южной Осетии в состав Грузии. По его мнению, в противном случае новые конфликты неизбежны. Новые лидеры Грузии с миролюбивой риторикой, полагает политолог Батрац Харебов, могут нанести Южной Осетии больше урона, чем военные авантюры Саакашвили. Об этом сообщает газета «Республика». Политолог обращает внимание на то, что сегодня в России все чаще говорят о необходимости налаживания отношений с Грузией, несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла о том, что не намерена идти на какие-либо уступки Грузии по вопросу Абхазии и Южной Осетии. В российских СМИ уже обсуждается так называемая «цена вопроса», отмечает политолог. Чем на самом деле обернется для южных осетин потепление отношений между Грузией и Россией? По мнению Харебова, в грузинскую политику возвращаются хитрые лисы. Понятно, что имеются в виду люди из окружения экс-президента Эдуарда Шеварднадзе. И надо быть готовыми к любому повороту событий. «Грузия вновь раскатала губу на примирение». Под таким заголовком информагентство «Республикует» аналитическую статью анонимного автора. Речь идет о гражданском движении Грузии, грузино-абхазский и грузино-остинский дом под руководством профессора Нестан Киртадзе. Целью организации является примирение грузин, абхазов и осетин, налаживание культурных и экономических связей. По словам автора, Нестан Киртадзе выступает с инициативой возобновить в приграничных районах торговые центры. Она уже заручилась поддержкой Евросоюза и международного экспертного сообщества и теперь пытается получить согласие Москвы. С этой целью она намерена в ближайшие дни посетить столицу России. Осетинские официальные власти уже заявили, что не имеют к этому проекту никакого отношения. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
И еще одним материалом из Южной Осетии мы сегодня и заканчиваем выпуск. День рождения сегодня отмечает экс-президент республики Эдуард Кокойте. На тему работала моя коллега Зарина Санакоева.
Эдуард Кукуйте пришел к власти в 2001 году, одержав победу во втором туре президентских выборов над своим предшественником Людвигом Чибировым. Сегодня все эксперты, политики и общественные деятели, с которыми я пыталась поговорить об Бенинике, от комментариев отказались, сославшись на то, что если говорить объективно, то получится слишком уж жестко. Многие обвиняли Эдуарда Кукуйте в предательстве, некоторые в политических ошибках, но для записи озвучивать все это не стали, видимо, не захотев портить человеку праздник. Впрочем, об Эдуарде Кукуйте всеми публичными людьми республики сказано довольно много. Как-никак, прошли две не самые легкие предвыборные кампании. Решив пойти другим путем, я спросила у обычных людей на улице, чего они желают Эдуарду Кукуйте в день его рождения. К моему удивлению, все мои собеседники, а их было около 10, придерживались золотой середины, оценив в равной степени как заслуги прежнего президента, так и его недостатки. Вот мнение некоторых из них.
Как осетин, я ему здоровья, желаю благополучия. Ну, история у нас останется, конечно, как политик, конечно, останется. Начало очень хорошее было. Очень хорошая была. В каждом доме за его здоровье пили.
А до какого момента?
До войны, наверное. До войны. После войны, не знаю. После войны уже как-то по-другому было.
Дай Бог ему здоровья, ему и его семье. Успехов в делах. Что мог, он сделал.
Ситуация, когда уже два президента Южной Осетии, Людвиг Чибиров и Эдуард Кукуйте, являются в республике почти что персонами нон-грата, не очень благоприятна для политического здоровья общества. Возможно, нынешнее руководство хотя бы попытается сломить эту тенденцию. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.